Давайте помолимся. Давайте встанем, помолимся. Боже, мы Тебе очень благодарны, Господи, что Ты с нами здесь. Ты наш Господь, мы ученики Твои, мы у ног Твоих, Господь. Мы хотим хорошо понимать Тебя, хотим глубоко Тебя понимать, Отец. И поэтому мы стараемся исследовать этот предмет герменевтики, чтобы Твое Слово для нас стало и живым, и понятным, чтобы замыслы, Господь, заповеди Твои, учения Твои, они были глубоко поняты нами, чтобы мы могли глубоко покориться Тебе, Отец. Пожалуйста, благослови нас, дай нам Твоей благодати, смышленности, силы для нашего разума, мотивации внутренней, пытливости, чтобы мы действительно вникали и учились, и приобретали, Господь. И я очень молю Тебя, Отец, о благодати для меня, чтобы Ты дал мне мудрости и разума, и трезвомыслие, увидеть, что нужно отсеять, что нужно дома прочитать, а на чем мне нужно здесь остановиться, и что нужно разъяснять вслух. Да святится Твое имя, Боже. Аминь. У нас несколько объявлений. Во-первых, я хочу сказать первое объявление. Вам всем или кому-то из вас дадут такой опросничек. Киевский христианский университет, они хотят знать мнение людей, которые истину ищут, чтобы свою программу делать лучше, качественней, адаптированней. Поэтому, когда вам будут давать, то просто заполняйте и возвращайте. Брат один у нас на герменевтике был на первом курсе, на первой сессии сейчас, и он, ты служишь там, да, в университете, да, и он просто хотел бы, чтобы мы послужили им ответами.
Перед тем, как я раздам уже привычный нам лист присутствия и отсутствия, хочу напомнить, что школа имеет три формы обучения. Очная форма. То есть вы сегодня пришли, очная форма обучения, если вы делаете домашние задания. То есть вы на очной форме обучения. Есть дистанционная форма обучения. Есть дистанционная форма обучения, если вы делаете домашние задания, но не приезжаете сюда, а прослушиваете аудио учения дома. И третья форма есть вольная. То есть вы приезжаете сюда, но не делаете домашние задания. Есть студенты, которые присоединились к школе. И есть студенты, которые присоединились только к курсу герменевтика. Вы также, и те студенты, которые присоединились к курсу герменевтика, можно присоединиться было на три формы обучения. Также это очная форма обучения, дистанционная и вольная форма. И в соответствии с этим делением построена структура листа присутствия отсутствия. Если вы точно знаете, что вы делаете домашние задания, приезжаете сюда, ваш лист номер один. Если вы присоединились только к курсу герменевтика, ваш лист номер два, и делаете домашние задания. Очная форма, в скобочках, курс герменевтика. Если вы приезжаете сюда, но не делаете домашние задания, посвятили минимально себя обучению, ваш лист номер три. Посвященные вольные слушатели, в скобочках, все курсы. Если вы посвятили себя минимально приезжать сюда только на курс герменевтика, ваш лист номер 4. Если что-то непонятно...
Всем понятно? Вы найдете себя и отметите, да? Если непонятно, подойдете к Лиле и отметитесь. Большая просьба, чтобы все отметились. В тот раз, по-моему, некоторые сказали, я что-то не понял, то я не буду отмечаться. Для нас это важно, чтобы мы о вас заботились. Если мы вас там не видим, мы не ответственны за вас, как бы. Или мы вам будем звонить, что ты не пришел, будем заботиться.
Пожалуйста, сдавайте деньги за обучение. Паша и Ира Бондарь сегодня ответственные за собирание денег. Пожалуйста, Ир, подними, чтобы тебя все видели. Ира Бондарь, вот, подходите, пожалуйста, к ней и сдавайте.
И я хочу напомнить, если вдруг кто-то сдает, вы там что-то не сдавали, помните, мы сдаем наперед, а не на сегодня. Если вдруг вы не сдавали наперед, ну почему-то, и вот на сегодняшнюю сессию вы не сдали и сдадите сегодня, то, пожалуйста, сдайте в два раза больше на следующую сессию, просто чтобы нам печатать материал и так далее, нам просто нужны деньги.
Если вы принесли домашние задания, которые вы должны были принести, пожалуйста, складывайте на первый ряд, там никто не сидит просто.
И... Сдайте все домашние задания на следующем перерыве. От того, сколько домашних заданий я увижу, будет зависеть мой потом комментарий по герменевтике домашних заданий.
Проверенные свои домашние задания вы можете взять на лавочке в коридоре. Все, спасибо большое.
Хорошо. Значит, друзья, у нас есть еще такая памятка для студента, этапы изучения. Я хочу еще коснуться домашних заданий. Я хочу кое-что объяснить. Значит, вот все то, что вы слышали в начале, если это для вас имеет какое-то значение, хотя я надеюсь, что оно должно для вас иметь высокое значение, то, что я говорил в начале, о Спержене, о истории, о отрывке, которые я читал, это ведет нас к чему? К тому, чтобы мы усердно исследовали истину. И я хочу вам сказать, что благословение, то есть благословение от этой школы делится на две части. Вот это преподавание здесь, это сессии. Это преподавание или прослушивание, если вы пропустили, или если человек у нас учится заочно, или вольный слушатель, который прослушивает нас. Это слушание учения. Это 50%, это много. Поэтому мы открыли новую форму обучения как вольное, потому что это очень много. Это огромное уже благословение. Но еще есть 50 других процентов, и это домашнее задание. Поэтому это важно для того, чтобы копать в истину. Смотрите, я еще вам другое нарисую. Если говорить о приобретении убеждений, вот это как бы это благословение от школы. Это благословение от ЦБШ. А если говорить об убеждениях, то есть о знаниях, которые проникли у вас внутри, и они проросли корнями туда, это вы на этом стоите, вас не сдвинуть с этого. Вы за это жизнь можете положить. Вы за это можете какие-то страдания пережить, держась этой истины. Опять же, эта истина мощно дает вам силу, мощно дает вам мотивацию, мощно дает вам радость жить Божьей жизнью, дает вам силы покоряться Богу. И это вам не так трудно, как было раньше. Это значит, у вас убеждение есть. Это значит, ваше мировоззрение изменилось, ваша зрелость возросла. Так вот, если мы говорим, если вот изобразить таким образом наше сердце, вот это внешнее кольцо – это знание. А вот это вот убеждение, или зрелость, можно еще так сказать. Под убеждениями подразумевается истина, глубоко понятая. Не видно, да? Я вверху нарисую. Вот это один, это знание. Вот это убеждение. Убеждение или зрелость. Истина глубоко понятая, растворенная верой, и вы подчинились этой истине. Это зрелость уже. Как написано, покоряем каждую мысль в послушание Христу. То есть это когда знания, вот это знание, они проникают глубоко в сердце. Вот это есть убеждение, это есть зрелость, это наша цель. Наша цель не просто знание. Наша цель, чтобы мы внутри изменились. Так вот, если здесь нарисовать, кому не видно, привстанете. Вот если здесь нарисовать, вот тут 100% благословения от школы, а это убеждение. Какую роль в убеждениях играют преподавание и домашние задания? Я немножко тут затрудняюсь, честно говоря, вам сказать. Но я бы точно, наверное, скажу 50 на 50. И некоторым людям я сказал, что преподавание меньше процентов для них. Я знаю людей, которые слушают много, и это очень правильно, это нужно делать, меньше слушать не нужно, это верно, но у них все равно не формируются убеждения. Они все равно хромают на оба колена, они все равно сомневаются в элементарных основах веры. С некоторыми я разговариваю от года к году, и я смотрю, человек 2 года назад мне говорил о том, что он так верит, потому что его так научили. Но у него нет уверенности, что это действительно так. Научили, это правильно, человек приходит ко Христу, у него есть наставники, они его учат, все на своем месте. Но потом наступает момент, когда человек должен пережить некий кризис, если так можно сказать. Когда он понимает, что эти знания, которые он приобрел, недостаточно имеют корней, ему нужно потрудиться, чтобы переосмыслить то, чему его научили, чтобы это были точно его убеждения. Чтобы это точно его вера была, чтобы она была глубокая и твердая. Так вот, я, например, с таким человеком разговариваю 2 года назад, он мне говорит, я так верю, потому что меня научили. Через 2 года я разговариваю, те же практические вопросы. или того же уровня вопросы, не отвеченные у него. Хотя он слушал проповеди очень много на эту прямо тему. То есть поэтому домашние задания для убеждений, я бы сказал, 50%, для некоторых это 70%. Это домашнее задание. А это учение, которое человек слушает. Почему так важны домашние задания? Когда вы садитесь и вы читаете, перечитываете, меня вы перекрутить назад же не можете, если только вы видео не смотрите или аудио не слушаете. Но если вы вживую, вы не можете меня перекрутить, вы не можете как-то там еще раз что-то сделать. В книгу вы читаете, вы размышляете. Вы должны размышлять, почему домашнее задание по книге есть. Чтобы вы не прочитали ее по диагонали. Чтобы вы научились читать книгу и работать с книгой. Не просто прочитать и ознакомиться там, ну там вот про такое чего-то там. Но чтобы вы работали с книгой. Книги мы даем хорошие, которые позволяют, они разъясняют нам Писание. Не просто интересная книжка, а книжки, которые нам лучше дают понимание Писания. Как и преподавание вживую, оно должно давать нам разъяснение Писания. Так и хорошие книги, они разъясняют Писание. Так или иначе, по-разному, в разной форме. Так вот, когда вы читаете книгу, формируются очень сильно ваши убеждения. Потому что у вас есть время подумать, проанализировать, вернуться, задать какие-то вопросы, выделить основные мысли, увидеть структуру, как книга написана. Потом вы пишете работу. И в работе, например, написана там какая-нибудь цитата, например, как важно Слово Божье в евангелизации, что недостаточно только являть любовь или социально действовать, там, добрые дела, но очень важно нести Слово Божье в евангелизации. Цитата, да? Потом вы под этим пишете. Очень хорошая цитата. Это очень мало. Непонятно, поняли вы ее или нет. Или вы, автор написал, что очень важно не только являть любовь, но и нести слово. Это вы просто пересказали. Тоже непонятно, вы поняли это или нет. Поэтому задача такая, поэтому у вас и стандарт. Полстраницы нужно чего-то там написать. И здесь нужно, что ж тут написать? И здесь нужно что, вникать и учиться думать, и учиться формулировать свои мысли, и учиться мысли как-то соединять между собой, то есть какую-то нужно иметь мировоззрение, логику какую-то внутреннюю, да, с чего-то начинать, чем-то заканчивать. Это все помогает строить убеждения. Домашние задания очень важны. Или когда я вам скажу, в Библии много говорится, как важна Библия в евангелизме. Или когда вы откроете Деяния, и вы просмотрите, изучите все Деяния, и вы выделите все отрывки и роли, где Слово Божие там сияет. И вы вдруг видите, как все Деяние сияет. Это убеждение, которое вы не скажете, Коля так говорил, я так верю, так убедительно был такой пример, как-то я чуть заплакал еще потом. Это, наверное, истина. Он какой-то там отрывок показал, я не помню какой, как-то убедительно было. Супер, это хорошо, учение сработало, но оно должно повести вас к домашнему заданию, где вы, я и проповедую в церкви, так я призываю делать какое-то домашнее задание. Какие-то вопросы отвечать, рассуждать, молиться. Когда вы делаете домашнее задание, вы видите, исследуя какую-то книгу библейскую, у вас убеждения появляются. Поэтому домашние задания очень важны. Более того, я когда строю курс, я учитываю, что параллельно с тем, что я учу, вы читаете. Какие-то вещи я бы еще вставил сюда, если бы книги не было. Представляете, да? Еще бы 100 страниц добавилось. Но эту книгу вы сами читаете, вы с ней работаете, это ваша настольная книга, она у вас появляется, вы ею воспользуетесь, может быть, через 2 недели, может быть, через 3 года. Я открываю свои старые книги, с которыми я работал, они подчеркнуты, я потом готовлю какой-то курс, я вижу, я работал с книгой. Мне не нужно читать опять каждую фразу. Я вижу структуру, которую я там подчеркнул, главные мысли. Как и сегодня, вот эту книгу, которую я вам читал, я ее раньше читал, это я не читал вот только вчера. Я просто посмотрел по структуре, я то, что подчеркнуто, вам прочитал. Понимаете, да? Домашние задания очень важны. Их нужно делать. Еще один момент про домашние задания скажу. Напомню, я, в общем-то, это все говорил, но, как Петр говорит, возбуждаю чистый смысл студенческий, так и я. Есть несколько уровней. Уровень первый. Человек посвящен тому, чтобы слушать. То есть про уровень нулевой человек ничего не хочет делать. Если неинтересная проповедь, он отключается, я не говорю. Человек слушает. Я подразумеваю, слушает внимательно, рассуждает. Иначе непонятно, что приходить тогда. Это первый уровень. Уровень второй, он посвящает себя домашним заданиям. То есть он посвящен делать домашние задания, и делает он их приблизительно вот таким, в таком режиме. Вот тут сессия, он сделал домашнее задание или часть, потом у него вот такое, вот тут следующая сессия, он дошел, опять попытался что-то сделать. И так он, человек может так Библию читать. В основном вот эта вот фаза, он ниже находится, он в минусе. Он не занимается исследованиями. Он не читает Писание в том числе. Чаще всего люди, которым очень трудно делать домашние задания, они так и к Библии относятся. Чаще всего. Или они читают Библию поверхностно. То есть это следующий уровень. Хороший человек уже эти скачки делает. Вау, это очень хорошо. Человек борется. И иногда у него здесь сделал не все домашнее задание, у него здесь накапливается борг. Он его мучает, этот борг. Этот борг его потом, я еще скажу, что с этим боргом делать. Он мучает этого человека, он в напряге, и у него есть два выхода. Один, я позже расскажу про это. То есть это первый уровень, это второй уровень. Иногда на первом уровне люди, которые учатся в другом учебном заведении, они домашнее задание там делают. Не думайте, что это не обязательно, ты не должен знать, все с тобой ясно, ты там не духовный и так далее. Уровень третий, это то, к чему мы стремимся вырасти, чтобы мы выросли. Ну, есть еще такое, что человек не делает, и потом есть еще другой график, знаете, вот такой. Сессия, 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 последняя сессия. И человек так живет. Такой тоже есть вариант. Это тоже неплохо. Но мы стремимся к тому, чтобы график был вот такой. Даже это не должно заканчиваться. То есть есть какие-то у нас перипетии, мы не каждый день одинаковое количество часов тратим, но идея такая, чтобы мы пришли к тому, чтобы мы не делали это за 1-2 дня, а чтобы мы каждую неделю были посвящены исследованию истины. То есть, когда это становится дисциплиной, когда это становится частью нашего характера, это есть зрелость. Друзья мои, если вы не привыкли работать с истиной, вы еще не зрелые. Вы можете любить лучше всех на свете. Вы можете самым приятным и затейником быть в христианстве. Вы можете быть самым активным и сделать, построить всем лавочки по всему двору, всем бабушкам. Но если вы не работаете с истиной, это конкретная незрелость. Я здесь зрелость и незрелость не употребляю в абсолютном смысле, белое и черное. Наша зрелость, она растет. В чем-то мы уже зрелые, а в чем-то нет. Незрелость с истиной порождает недостаток зрелости во всем практически. Без истины мы не можем и хорошо любить, и о бабушках заботиться, и евангелизировать, и просто характер Христов являть. Нужно расти в отношении к истине. Отрывков миллион на эту тему. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастим у вас спасение, чтобы спасение захватывало всю вашу жизнь. Младенцы, посмотрите на них. Они не кушают раз в месяц перед сессией. Если они так кушают, они умирают. Они не кушают даже один раз в день. Они не кушают только днем, они и ночью кушают, если они очень младенцы. Поэтому так нужно возлюбить, так нужно относиться к истине. Поэтому это очень важно. Домашние задания – это большая часть. Мы хотим заботиться. У нас появился офис, у нас появилась возможность больше о вас заботиться. Вы увидите, что мы, те, кто библиологию еще не мы больше начали работать. И мы будем больше заботиться о вас, чтобы вам помогать. Мы понимаем, это трудно. Мне тоже трудно. И если обо мне кто-то заботится, это мне реально помогает. Мы больше сейчас хотим уже библиологию подтянуть, сдать ее. И догоняем герменевтику. И надеемся, с теологией мы начнем уже от недели, от месяца к месяцу, от сессии к сессии вам помогать и ободрять вас. Более оперативно реагировать, чтобы служить вам, чтобы вам легче было, облегчить вам эти путь страданий. Но просто вы должны это понимать. То есть к чему это стремление? Задайте себе вопрос, верите в то, что я говорю или нет? Верите, что это показатель зрелости? Верите ли вы, что этот отрывок «возлюбить чистое совестное молоко» подразумевает не только впечатляться от проповедей, но немножко все-таки больше, чем это? Верите ли вы, что христиане должны держаться истины? Задам вам трудный вопрос. Как жили христиане в 16, например, веке, или там в 13, в темные века людей Библии не было? Не учит ли это нас тому, что нам не очень-то важна Библия каждый день? Трудный вопрос. Как быть с теми христианами? Вроде бы какие-то неплохие какие-то из них были. Или, может быть, многие были неплохие. Так, может быть, не обязательно к истине так серьезно относиться? Может, все-таки это удел некоторых? Это трудный вопрос. Провокационный. Думайте об этом. Я уже отметил, мы догоняем библиологию, и мы стараемся помогать вам с герменевтикой. Я сейчас хочу сказать про Борг. Если у вас накопилось, а почти у вас у всех по герменевтике накопилось несданное домашнее задание. Я чуть-чуть скажу, тут можно много говорить. Я скажу так, если вы не делаете герменевтику, потому что заканчиваете библиологию, просто постарайтесь до теологии дойти, как-то вот расчистить это дело. Остался один месяц. Если вы библиологию уж очень много не сделали, может быть, сосредоточьтесь на герменевтике. Хорошо будет, если через месяц вы вот так сделаете, один курс я сделал, все, тема закрыта, Борг как бы половины нет, мне легче стало, теперь я буду по чуть-чуть доделывать по кусочкам Борг, который есть, а теологию я буду делать вовремя. Потому что если у вас еще теология сюда приплюсуется, все станут вольными слушателями. Потому что, ну, просто вы поймете, это вообще нереально делать домашнее задание для меня, поэтому я буду только вольным слушателем. И я буду счастлив, если вы будете вольным слушателем, но я буду более счастлив. И я думаю, Господь будет более счастлив, если мы все-таки возрастем, чтобы работать с истиной еженедельно. И это нам поможет. Поэтому боритесь, друзья мои, боритесь. Пусть долги вас не сломают. Еще один момент хочу сказать. Как работать над книгой? Очень часто такой вопрос возникает. Я прочитал главу, например, ничего не понял. Или я прочитал главу, все настолько понятно написано, нечего добавить. Что тогда писать? Я постараюсь написать такую бумажку какую-то в интернете повесить, чтобы если вы забудете то, что я сказал, вы могли открыть и еще раз напомнить себе. Какие вопросы задавать, как над этим рассуждать. Значит, правило первое. Постарайтесь, например, когда вы читаете, выделяйте мысли, не только которые вас впечатляют, но и мысли, которые главные в том, что он там пишет. То есть автор что-то пишет, и есть какие-то главные, ну там параграфы, да, в параграфе есть какая-то одна главная мысль. Может быть, две, но какие-то такие, чтобы вы потом бегло могли по мыслям пройтись и понять вообще, как строится, ну, что я тут вообще прочитал, о чем вообще идет речь. Старайтесь видеть структуру, это первое. Это трудно, это нелегко, но если мы будем это стараться делать, мы тренируем наш разум, а он есть инструмент, с помощью которого мы живем перед Господом. И это нам поможет потом, ну, легче читать. Это первое. Второй момент. Когда вы выделили какие-то мысли, то ли те, которые вас впечатлили, то ли те, которые по структуре главные, может, это вы знали, но это важная мысль в этом разделе. После этого представьте себе человека новообращенного, и вот эту истину нужно ему донести. Вы ее ему читаете, раз записали себе цитату, а он говорит, а я не понимаю, о чем идет речь, почему это так важно. Вы стараетесь эту мысль ему разъяснить. Когда вы будете разъяснять мысль, мне, когда я буду проверять домашнее задание или не мне, нам будет понятно, вы поняли, о чем там речь идет или нет. То есть, когда человек спрашивает, что здесь написано, и он просто пересказывает то же самое, чуть ли не дословно, большое сомнение, понял ли, о чем он там говорится. Очень, очень важно задаваться такими вопросами, почему это важно, а с чем это связано, как я могу это применить в своей жизни. Это очень-очень важный вопрос. Если мы так научимся думать, мы Библию будем читать, и мы ее не будем читать просто наполняя знаниями себя. Но мы быстро, она будет кричать нам о том, как это с нами связано, почему она так важна, как она связана с какими-то там, с новообращенным, с неверующим, с церквями, с моим характером, с отношениями на работе, в семье. То есть вы стараетесь понять, как это истина, ну, с чем, как она вот в этом мире, с чем она связана. То есть объясняя новообращенному человеку, вам придется это сделать. Вот просто представьте себе человека и напишите для него такое изложение. То есть цитата короткая, а потом на полстраницы, на одной странице должно быть две цитаты, две, да? И полстраницы вашего разъяснения. Когда вы пишете цитату больше, чем ваше разъяснение, это плохая работа. Ну, это хорошо, что вы это сделали, но недостаточная работа. Нужно больше написать. Для того, чтобы написать, нужно ряд вопросов позадавать. Например, ну, давайте я сейчас попытаюсь некоторые вопросы сообразить вам. Значит, Значит, первый вопрос, можно общим. Почему важна эта истина для разных-разных людей? Для меня, для новообращенного, для родителей, для семьи, для детей, для следующего поколения, для... смотря какая истина, смотря что мы читаем. Почему эта истина в принципе важна? Например, я уже привел, да, в евангелизме недостаточно просто любить и являть какую-то социальную добродетель, важно нести слово. Ух, хорошо написал брат, это мало. Почему это ух, хорошо? И вы начинаете думать, хорошо, а как это связано, с окружающим миром? То есть, хорошо, а как сейчас у нас с этой истиной? Что я вижу? Как, мы это все применяем или нет? Применяем, например. Хорошо, вы можете уже писать. Это очень важная истина, и это видно. Очень многие христиане применяют и живут этой истиной. Или эту истину сейчас атакуют многие семинары, которые преподносят Евангелие, социальное Евангелие, которое унижает слово и возвышает доброчинность нашу, какие-то добрые дела, которые мы делаем, которое больше верит во влияние человеческих добрых дел, чем во влияние слова. И вы анализируете, хорошо, вот как это связано. И вы новообращенному, вот вы его что-то объясняете. Как я могу это применить? Еще один вопрос. Где я это не очень применяю в своей жизни? Какой следующий шаг я могу сделать, чтобы больше это применять? Если я применяю, можно написать, я должен этого держаться, я держусь вот в этом, в этом, в этом. То есть видно, как вы вникаете в Писание, ну, в данном случае не в Писание, а в книгу, которая разъясняет Писание, и в себя. И вот и еще и вникаете в какого-то третьего человека, которого вы стараетесь наставить. Поэтому мысль не должна быть из книги экстравагантная очень какая-то, и вам не нужно что-то добавлять обязательно. Вы можете взять истины, которые там есть, и разъяснить их. Потом это может быть какой-то ваш материал ученичества. Понятно или не очень понятно? Если есть какие-то вопросы по тому, как делать работы по книгам, скажите. Есть ли там такой вопрос? Есть. Да, вообще, друзья, везде старайтесь отвечать на этот вопрос. Как эта истина будет влиять, или влияет, или повлияла на мою жизнь? Некоторые работы я получил, хороший анализ там по тексту был, по библейскому, но вообще нет применения к себе. Я дал этому брату, чтобы он доделал эту работу. Хорошая работа, но не законченная. Нам нужно учиться применять это к себе. У нас есть блок определенный. Смотрите, мы слышим истину. У нас есть такая коробочка... знания. Вот она заполняется больше и больше. Это плюс-минус. Тут даже есть блоки у некоторых. Трудно учиться, поэтому нужно научиться учиться, да? Чтобы слышать, чтобы долго воспринимать. Потому что кто-то 15 минут, и у него даже уже здесь блок такой, стена такая, раз, выросла. Глаза вроде бы слушают, а мозг на рыбалке. Есть второй блок, побольше его нарисуем. Это зрелость или убежденность, убеждение или применение. Это очень связанные понятия. Если я не применил, я еще недостаточно зрелый, и я недостаточно убежденный, я недостаточно даже понимаю эту истину. И вот здесь есть такой канал. К сожалению, это не сообщающиеся сосуды. К сожалению. Нужно здесь прилагать определенный процесс, совершать вот здесь, чтобы эти знания становились убеждениями. Обычно знаний всегда больше, чем убеждений, чем применения. Вот здесь у очень многих людей блок стоит. Здесь такая тоненькая, маленькая дырочка, сквозь которую просачиваются знания сюда. И эти блоки очень праведные часто стоят. Например, истина говорит о чем-то. Я применяю ее к себе лично, но не применяю к себе как к отцу по отношению к детям. И к себе лично, нормально ли я там, например, раздражительный я человек или нет? Ну, в общем, я не раздражительный, у меня все хорошо. Вот это такой трюк хитрый. В общем, нет. Но нам не нужно думать в общем, нужно оценить, в общем, нет. А вот в частности есть маленькая проблемка, и мне нужно в нее вникнуть и над ней работать, и расти в ней. Каждую мысль покорять в послушание Христу. И вот это вроде бы мы сказали, ну в общем у меня все нормально. Стоит ли сейчас вот сидеть, чтобы наставник со мной полчаса говорил про эту маленькую точечку? То у меня же в общем все нормально. Иногда приходится это говорить, чтобы сломать этот блок, потому что очень часто вот эта маленькая точечка на самом деле это вершина айсберга. Человек ее может не видеть. И увидеть эту твердыню, которую нужно разрушать, можно только через точечку маленькую. И когда мы не хотим с ней работать, потому что у меня, в общем-то, вот тут все нормально, а это, в общем-то, из моего узкого кругозора. В общем-то, во всех моих двух случаях я поступаю хорошо. А во всех моих 535 других случаях я могу не замечать, как я поступаю. И вот эта точечка, на мой взгляд, она ведет нас к тому, что освящение проникает глубоко. Есть много разных блоков. Другие люди думают, ой, это какая хорошая истина, надеюсь, мой сосед это слушает. Очень быстро такая стрелки перевели. Пойду ему скажу, он должен в этом расти. Я же, в общем, как-то нормально, ну, там, понятно, я же не совершенный прямо человек, там, я и не говорю, но вот мое мышление, время учения, время проповеди, время чтения сосредоточено на кого-то другого. К другому это применимо. Другие просто испытывают блок, просто понял, значит, имеешь убеждение. Знаешь, значит, применил, и это ложь, это не так. В многих случаях мы не применили. Или я применил вот в этом много, я действительно применил, зрелый в этой, но вот в этой сфере вообще не применил. И маленькая черная вот эта дырочка туда ведет, чтобы увидеть, сколько я там не применил. Поэтому здесь есть много блоков. Поэтому очень важен вопрос, как это связано с моей жизнью. Как я готовлюсь к группе, мы тут говорим Библия, Библия, Библия. Как я готовлюсь к душепопечению, как я наставляю других людей, как я евангелизирую, где тут Слово Божье в моей ситуации. Или когда будем изучать теологию, где учение о Боге, где восхищение Богом, где мое преклонение в моем евангелизме. Или я такой напряженный, чтобы выдать там 4 пункта им. Или я действительно хочу явить им Бога, который над всем этим. Ну и так далее. То есть каждую истину, которую мы будем изучать, она касается всех сфер. Как это я, как отец, являюсь своим детям великого Бога? Как я учу моих детей изучать Библию? Одному 3, второй 4. Да им еще рано. В подростковом служении их научат. У меня нет времени, я устал. Я хочу жить, как холостяки другие. Я хочу иметь время для себя. Это нормально. Тянуть все это вообще невозможно. Поэтому нужно расслабиться и жить. Поэтому мне не нужно применять. Я говорю, нет, я должен это применять. Как я учу своих детей Библии? Я подружил их с Библией или нет? Как я подружил свою жену с Библией? Забочусь я о ней или нет? Как я влияю на свою маму? Или ну, я как пастор на людей в церкви? Поэтому этот вопрос, он кардинально важен. Удивляюсь периодически, как люди, которые очень много знают, очень мало применяют. Применили только на вот таком уровне. Вот здесь есть уровень. У меня что-то сегодня на иллюстрации. Но я уверен, что вы счастливы. Вот здесь вот люди стоят и смотрят. Вот они что-то видят. Некоторые праведность имеют только на этом уровне. На уровне того, что видят люди. Здесь ничего вообще нет. Ну, такие маленькие корешки, хиленькие. Некоторые люди глубже пошли. Вот здесь люди стоят, а здесь сам человек видит себя. Его праведность не только пред людьми видна, но и он сам видит свою праведность. Ну, понятно, там есть какие-то изъяны тоже. Но он, его праведность глубже, то, что пред людьми может быть не очень видно, он видит в каких-то сферах своей жизни, у него здесь есть праведность. И все равно здесь очень мало корешков. Потому что то, что он видит мало о себе. Поэтому Писание повелевает, вникай в себя. Реально, ведь будь трезвомыслимым, замечай то, что происходит. И есть третий уровень, скажем, это уже, не знаю, как это назвать, вот это уровень человека, то, что сам способен видеть, это то, что он не сильно способен видеть, и учение просто как прозревает и дает ему, что его сердце больше может видеть, более глубоко. И он трудится над тем, чтобы увидеть, что здесь, и увидеть, насколько праведность недостаточна, и бороться, чтобы это становилось его убеждениями больше, и там большие корни в конце уже имел. Такой какой-то сыр получился, или пирог. Но идею вы понимаете, да, мы можем останавливаться просто на том, что люди видят, или мы можем останавливаться на том, что я вижу, в общем, все нормально. Но Слово Божье, оно, если мы его читаем и исследуем, оно просвещает нас, и оно являет нашему сердцу то, в чем мы должны расти. Но некоторые люди, как только Слово Божье являет и в чем должны расти, мы здесь блокируем все и говорим, вот этого всего нет, у меня и так все нормально. И поэтому очень важно применение. Это то, что помогает нам к истине верно относиться. И еще один момент. Я хочу вам показать на примере конкретной работы несколько замечаний, ну, просто комментариев сделать. Работа над книгой вот одного студента. Смотрите, вот здесь есть хорошо оформленная работа, ее легко проверять. Название главы, иногда некоторые даже пишут, какое задание выполнять здесь. Тоже это мне бывает очень удобно. Сама мысль выделена ясно, и под ней отклик на эту истину. Отклика здесь маловато немного, должно быть больше. Вот здесь записана одна глава и еще полглавы. Вот это хороший анализ здесь. Вот мысль и вот сколько написано. И здесь еще тоже на эту главу вот столько написано. То есть очень понятно, есть титульный лист. Такой красивый не обязательно, это дизайнер делала. Такой не нужно. Просто здесь надпись «Ваша фамилия» и по какому... Почему вы делаете домашнее задание? Я прочитаю, например, отзыв по книге один. Цитата. «Печально, но порочная жизнь легкомысленных сторонников Иисуса Христа сделала свидетельство церкви бессильным. Таким образом, современные церкви считают, что они должны планировать и программировать привлечение неверующих, которых нельзя убедить простой истиной, потому что этих же людей оттолкнуло лицемерие порочной жизни членов церкви». Цитата. Теперь отзыв. К огромному сожалению, наше общество наполнено людьми, которые носят только название христиан, живя по своим уставам, бесславя имя Бога. То есть просто рассуждение над этой истиной, как-то другими словами ее пересказывать, это тоже очень ценно. Если человек может пересказать другими словами, он ее понял. Такие люди хотят устоять на двух лодках одновременно. Пример. Они настолько увлечены собой, что у них нет времени думать о тех, которые вокруг, как их поступки влияют на окружающих. То есть анализ... Анализ вот этой мысли. Есть люди, которые плохое свидетельство. Это уже не говоря о любви по отношению к Богу и как ее можно проявлять. Во многом видят неверующие славу Божью или нет, зависит от того, как мы ее несем в своей личной жизни. Христиане находятся под более пристальным вниманием, чем обычные люди. Мы призваны жить благочестивой жизнью, чтобы благоухание, благочестие распространялось на неверующих. Мы должны уподобляться своему Богу, а не приписывать ему свой позор. Может быть, сложно немножко написано, кто-то скажет, ух, как умно. Но на самом деле все очень хорошо пишут, поэтому абсолютно не смущайтесь. То есть человек просто здесь порассуждал о реалиях, где эта истина, как она в реалиях нас. И понятно, ага, человек думал, и он проанализировал, как это связано с окружающим миром. И еще одно, другой пример. Исследование по 2 Коринфянам. Задание. Человек, я так понимаю, может быть, себе даже писал, чтобы как ориентир, когда делаешь задание. Но мне бы это помогло, когда я проверяю. Тема «Уподобление Христу – наивысшая ценность, которая есть у детей Божьих». Цитата. Комментарий, цитата, комментарий, цитата, комментарий, даже в рамочке. Это очень красивая работа, не переживайте, если у вас так красиво не получается. Это есть некоторые люди. И вот здесь то же самое. Все понятно, структурно, все ясно. Цитата, комментарий, все мило. Двойка. Я шучу. Пятерка. Ну, приблизительно я просто вам показал про домашнее задание. Хорошо, если у вас есть какие-то вопросы по домашним заданиям, скажите. Делайте домашние задания, друзья. Это важно. Хорошо, давайте теперь к герменевтике. Сейчас мы посмотрим на вот этот листик этапы процесса толкования, чтобы мы увидели, где мы находимся в процессе. Введение мы прошли, напомнили сегодня, все понятно. Сейчас мы посмотрим на сами этапы. Есть три этапа: обзор, толкование, применение. Мы прошли с вами обзор. Вы получили листки, и первый листок, пачка вот, материалов. Первый листок, там есть вставочка. Вставочка нескольких стадий, которые я в тот раз не вставил. Сейчас вы можете их увидеть. Окей, как делать обзор? Стадия номер один – читайте книгу. Помните, как читать книгу? Можете что-нибудь сказать? Три раза или много раз. Читайте внимательно, замечайте какие-то детали. Читайте так, как будто бы вы читаете первый раз. Не читайте, что я уже знаю, что там за поворотом, и буду выключать все свое внимание. Читайте, читайте, читайте книгу, и вы понимаете, летайте над ней, другими словами. Понятно, да? Очень просто. Все усвоили. Второе. Определите цель книги. Это помогает потом толковать книгу. Например, Лука как определяет свою цель в Евангелии от Луки? Для кого он пишет? Достопочтенному Феофилу. Писал ли что-то он ему еще? Что он еще написал? Деяния. О, это когда будем деяния изучать, это уже хороший момент. И понятно, он имел какие-то с ним отношения. Хорошо. Какая цель там описана? В самом начале там написано, он ясно свою цель дает. Для того, чтобы утвердить, наставить в том, что он и так уже понял, чтобы у него как раз были глубокие убеждения. Он понимал основания для своей веры. Вот как Лука пишет Евангелие. Кто этот Феофил? Иудей, не иудей. Можем ли мы об этом знать из Библии? Мы рассуждаем, мы понимаем цель, мы понимаем, как Лука подбирает факты. И он пишет, как он писал эту книгу, там тоже интересно. Ну, или, например, Павел пишет Тимофею. И он ему говорит, если пока не приду, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. И мы понимаем, то есть он учит Тимофея, как пасторствовать, как в Доме Божьем поступать. Мы понимаем, что там изложено учение о церкви, как служить там. Это нам помогает правильно толковать, замечать детали. Итак, первое чтение, второе определение цели, третье составление общего плана книги. Это вы уже в домашних заданиях делали, да? Название глав и распределение глав, или не обязательно глав, разделов каких-то, по каким-то блокам. Римлянам на две части поделили, Ефесянам на две части, Галатам первые четыре главы, последние две. Поняли, да, как книга строится. Когда мы исследуем текст в 4 главе, мы понимаем, что он есть часть определенного блока, он как-то там соотносится с какими-то другими, с контекстом всем. Стадия 4 – исследование исторического фона книги. Кто писал, кому писал, в каких обстоятельствах писал, какое задание он давал, какая там была ситуация. В основном мы можем много увидеть из Писания исторического такого фона. В каком состоянии был автор, где он там в это время находился, в каком состоянии был тот человек, которому он писал, или та церковь, и так далее. Некоторый исторический фон, конечно, имеем Божью благодать через разные археологические, исторические сведения иметь. Но я вам говорил, чтобы эти сведения не перевешивали Библию никогда. Некоторые люди такие уже исторические сведения находят, что ясное и понятное значение текста вдруг становится совсем другим, потому что он откопал какое-то такое сведение, которое бывает даже сомнительное. Определите литературный стиль книги. Вот это то, чего не было. И у вас это должно быть на первой вашей странице. И я сейчас у себя открою. Для верного толкования отрывка очень важно учитывать, к какой литературной форме относится изучаемый текст. Поэтому еще на этапе обзора нам необходимо определить литературный стиль или литературную форму изучаемого отрывка. Существует 5 литературных основных стилей Библии. Они отличаются друг от друга, поэтому для того, чтобы потом их правильно толковать, нужно их определить. Первое – это повествование или историческая книга. Это форма прозы, предназначенная для отражения истории и истин в виде фактов, рассказов, притч, мнений, биографических данных и так далее с теологической точки зрения. Ну, какие примеры? Можете привести примеры этих книг? Царство, например. И в Новом Завете еще одно. Деяния, Евангелие в том числе. Да, то есть это идет рассказ о истории. Очень важно это понимать, потому что не все, что в истории произошло, есть предписание для нас. Они вот так делали, но это не обязательно мы так должны делать. Иногда это вообще грех. Второе – это рассуждение, или мы можем сказать так, послание. Это форма прозы, предназначенная для представления идей, понятий, учений, или богословия, или каких-то фактов в логически последовательной, упорядоченной форме. И часто, иногда бывает в споре споры. Вы писали мне, а я вот вам, то-то или то-то. В форме послания, наставления, проповеди или речи. Примеры приведите. Иов, нет. Это к другой форме относится, но это близко. Коринфянам, римлянам. Много посланий, да? В Ветхом Завете что-нибудь. Какие-то части точно учений. Может быть, мы еще этого коснемся, я покажу еще другие моменты. Хорошо, третья форма – это поэзия. Она проявляется прежде всего в выражении эмоций, чувств, мыслей, как средство отражения истины. Там много образных выражений, много таких, ну вот как в поэзии, да, таких вот метафор каких-то, сравнений, иногда преувеличений каких-то, для того, чтобы очень ярко показать истину. Псалтырь, Иов там же, песни песней, Экклезиаст и притчи тоже к поэзии относятся, хотя такая чуть-чуть другого типа поэзия уже. И есть отдельные отрывки поэтические, которые вставлены в разные другие книги. Четвертое – это пророчество. Предполагает использование языка символов, чтобы отразить или раскрыть то, что прежде было неизвестно. То есть это пророчество. И последнее – это притчи. Отражение, иллюстрирование одной-двух истин вымышленной истории. Можно сказать, притчи, которые вот Иисус говорил. Он вышел сеятель, он рассказывает какую-то историю, через нее хочет какую-то истину показать. Особенности толкования разных стилей будут изучены нами на втором этапе, в толковании. В одном общем принципе толкования, то есть толковать с точки зрения литературной формы нужно. Нужно учитывать, какая форма. Это важный момент для толкования. Потому что если мы смотрим послание, где есть какое-то утверждение, или если мы смотрим утверждение в притчах Соломона, они имеют разное значение. Я уже приводил, да, не видел я праведника нуждающегося. Подожди, а я видел. Что делать с этим? Как это понять? Противоречие в Библии. На самом деле это кажется противоречием, просто человек не учитывает форму, в которой написано. Мы коснемся, как толковать притчи, это специальное правило у нас будет. Там говорится о общем правиле, но там не учитываются исключения. Это пятая стадия, определяем литературный стиль. Шестая стадия, определить атмосферу книги. Это то, что вы тоже дополучили. Атмосфера – это основной тон, настроение или дух данного отрывка. Как бы эмоциональная окраска, которая воздействует на чувства читателя. Есть ряд примеров – сомнения, радость, страх и отрывки из Библии вы видите. Гнев, благодарность, хвала, грусть, удивление. И ряд отрывков, которые наполнены такой атмосферой. Атмосфера, содержащаяся в изучаемом отрывке, помогает нам верно и глубоко понять послание, которое заложено в тексте. Например, здесь есть два тренировочных упражнения, давайте второе посмотрим. Изучите послание Галатам, обращая особое внимание на эмоциональную окраску послания. Давайте сейчас это и сделаем с вами. Мы не будем все послание изучать, мы прочитаем буквально вступление. И я спрошу вас, какая там окраска? Это на другой стороне, наверное. Страница там есть какая-то? Где это? Нашли, нет? А, этого вообще нету? Пишите. Дездилось. В смысле, а чего нема у вас? Стадии 6 или тренировочного упражнения? А, только упражнение. Это вам Лиля просто облегчила жизнь. Давайте, мы сейчас смотрим послание Галатам и обращаем особенное внимание на эмоциональную окраску послания. Я хочу, чтобы вы мне ее разъяснили, эту эмоциональную окраску. Я читаю. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово, извратить. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, да будет проклят. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, да будет проклят. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. И так далее, и так далее, и так далее. Третья глава давайте прочитаем. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа впервые, когда родились свыше? Или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, глупы, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере?» Какая здесь есть атмосфера? Я только два отрывочка выделил. Есть, давайте, гнев, слово еще. Негодование, удивление, праведный гнев, возмущение. Как? Грусть, переживание за них очень серьезное. Предостережение, страстное напоминание, то есть обличение. То есть мы видим здесь, это сильное послание. Мы видим, Павел врывается буквально с братьями к ним туда. Он не говорит, я один, он врывается с братьями, и он задает такие мощные вопросы. Он говорит, сразу говорит, я удивляюсь, братья, что с вами произошло? Как вы так ушли от благовествования к другому, которое суть не другое вовсе? Если я или ангел с неба придет, да будем мы прокляты у вас там. Хорошо, теперь вопрос. Это эмоциональная атмосфера, да? Теперь вопрос. Какие истины, чему учит нас эта атмосфера, которая заложена в послании? Раз там такая атмосфера, о чем нам это говорит? Он с этим не мирится, да? Еще. Как? Есть серьезная проблема. Так как серьезные эмоции, серьезная проблема. Это не просто, ну вы там как-то не так, что-то там как-то покрываетесь не так, там, или там вы немножко вот как-то вот там какие-то есть нюансы у вас, есть какие-то немощные в вере, принимайте их без спора во мнениях, не переживайте, не давите их, будьте милостивыми. Совсем другая атмосфера. Вопрос, которого он касается, мощнейший вопрос. И мы видим из этого, что для Павла в его богословии, в его понимании христианства это был центральный вопрос. Это был очень важный вопрос. Он многие другие вопросы из других посланий, мы знаем, он мог снисходить, он мог милостиво, долготерпеливо разъяснять. Здесь же он просто врывается, говорит «все», и такие мощнейшие слова использует как проклятие. Еще что-то. Из этого мы понимаем приоритетность богословских истин. За что Павел готов жизнь свою отдать? За что он ни с кем не будет строить никакого единства? Если он разрушает Евангелие, или если я, да будем мы прокляты, мы не имеем права таким извращением созидать единство, и так, ну, нужно быть толерантным и так далее. Нет, Павел не волнуется уже об этом. Он волнуется о спасении душ этих людей, или о спасении душ следующего поколения, если эти спасены. Этих Господь может забрать просто к себе, чтобы они не были осуждены с дьяволом. Они умрут просто волей Божьей, но будут спасены, как в Коринфянах написано. Бог забирает некоторых детей своих, чтобы они не развратились в конец. Но другое поколение, родившееся и выросшее в этих церквах, это не одна была церковь. Это в целая область Галатийская, там такое было. Он сильно за это переживает. Соответственно, наше Евангелие должно быть таким, скажем, ну, если так можно сказать, Павловым Евангелием. Наша евангелизация должна быть Павловой евангелизацией. Построение единства с братьями и сестрами должно быть такого же характера. Если мы ругаемся над истиной, главной истиной, у нас нет возможности для единства. Мы будем, ну не то, что мы едины, мы будем воевать за истину. И если она приведет нас к тому, что нас отвергнут, пусть так будет. Путь истины в поругании, нас это не удивляет. Но путь ли это истины, то, что я выбрал? Может, это я себе накрутил, это очень важно. Может, это не важно, есть куча серьезных служителей, которые к этому не относятся так серьезно. Может, я какой-то заблудился? Павел относился к этому серьезно. Значит, это истина. И это не просто я себе накрутил, это я вижу в Писании. Правильно ли я это применяю, другой вопрос, тоже это уже можно исследовать. Таким образом, атмосфера книги, это, она помогает нам толковать. И последняя стадия – это исследование самого текста. Друзья, хочу напомнить вам один момент. Мы практикуем разные эти стадии. Когда мы открываем какой-то отрывок, у нас не будет всегда время по каждой стадии шаг за шагом проходить. Но когда мы изучаем какой-то отрывок важный, всегда важно вспоминать эти стадии. Иногда определить какую-то стадию мы за секунду проходим, за полсекунды. Мы знаем, какая это форма, это послание, все, мы идем дальше. Мы просто потом уже думаем, как это применимо или еще что-то. То есть не думайте, что ой, раз это все так сложно, так вообще о каком христианстве тогда идет речь? Я вообще тогда, наверное, неверующий. Я тогда вообще ничего не понимаю. Я так серьезно и сложно никогда не подходил. Мы говорим сложно, и потом мы применяем то, что помним из этого. Это помогает нам более мудро исследовать Писание. Но нам не нужно думать, что если я все это не могу держать в своей голове, если я каждый отрывок так не изучаю, то все, что изучаю, неправильно. Особенно, когда мы видим, что какие-то есть сложные тексты или какие-то противоречия, или кто-то думает по-другому, здесь нужно кропотливо исследовать. Или если мы кого-то другого учим, проповедуем, наставляем, мы должны быть уверены в правильном понимании этого текста. И, ну, просто я к тому, чтобы вы не переживали. Если бы так нужно было, если я тоже так не все исследую. Я стремлюсь к этому, борюсь за это. Я как пастор, как проповедник должен это делать, на мне большая ответственность. И у меня есть, слава Богу, для этого время больше, чем у некоторых других христиан. И последняя стадия обзора. Это нужно обозреть сам текст, который мы изучаем. Мы должны задавать вопросы. Страница какая мы сейчас? 75-я у вас, да? Стадия номер 7. Или у вас... У меня 70. А, у вас нету. Ну, это в предыдущем конспекте. Не принесли? Задавайте вопросы, кто, что, где, когда, почему, как. Просто разобраться, кто говорит, кому говорит. Для толкования это очень важно. Иногда мы толкуем какой-то текст без хорошего обзора, но когда мы потом выясняем, что-то говорил Иисус, и Он говорил фарисеям, неверующим религиозным деятелям, которые Его отвергали и убьют, то это проясняет, можем ли мы так говорить между братьями и сестрами? Или относится ли это к рожденным свыше людям или нет? Это важный момент. Кто говорит, где говорит, когда говорит? Это важные моменты. Второе – это изучение непосредственного контекста мы должны провести. То есть увидеть, что там рядом. Если 6 глава Римлянам начинается слово «и так», то нам не нужно бросаться сразу в толкование. Нам нужно посмотреть, что там раньше написано, из чего выводы такие. Это нам помогает увидеть место этого кусочка в общей картине. И тогда мы понимаем его предназначение, его идею. И у вас там было углубление, как можно делать обзорчики. Надеюсь, что вы когда-то дойдете до того, чтобы глубже это прочитать и разобраться. Третий момент – это разбор текста по частям речи. Цель этой стадии – у вас нет конспекта предыдущего, да? Ну, мы конспект тот не дошли до конца просто. Вы забыли, да, об этом? Ну что ж, слушайте и конспектируйте. Цель этой стадии – определить логическую взаимосвязь между словами в предложениях. То есть мы увидели там контекст, стиль, все, и вот этот текст, нам нужно его разобрать. Мы сейчас с вами возьмем для практики несколько... Давайте возьмем 2 Петра. И мы пообращаем там внимание. Откройте 2 Петра. Цель этой стадии – определить логическую взаимосвязь между словами в предложениях. Довольно просто понимать смысловую нагрузку слов в предложении и логическую связь между ними. Даже если вы не знаете названия частей речи и не знаете, чем части речи отличаются от… Что там есть еще? Что-то там в предложениях еще как-то называется. Ну, вы поняли. Кто знает эти термины, тот понял, кто не знает, тот счастлив. Но мы все равно понимаем смысл между словами, иначе мы бы не могли разговаривать. В принципе, после некоторой практической работы над текстом, мы тут стараемся немножко практиковаться, и в домашних группах особенно, и если вам проповедуют, вникают в текст, тоже вам легче становится. Нам это становится легко, даже если мы не можем дать определение частям речи. Основные части речи в материале я вставил как в табличку, как углубление. Есть имя существительное. Может, название мы не знаем, но это отвечает на вопрос «кто?». Да? Там, например, «Господь Иисус Христос сказал». То есть «Господь Иисус Христос» – это как существительное, в общем. Да? «Сказал» – это что Он сделал, глагол. То есть мы понимаем взаимосвязь между этими словами. Есть глагол, есть причастие, деепричастие, наречие и тому подобное. Вы можете прочитать, я не буду урок грамматики проводить. Есть союзы, мы обратим на это внимание подробнее. Мы поймем смысл этих слов. Может быть, не запомним названия все. И вот теперь смотрите, когда мы анализируем текст, есть одно очень хорошее правило или такая практика, которая помогает нам лучше понимать текст. Когда мы смотрим в текст, еще даже на этапе обзора, и это невероятно важно на этапе толкования, нам нужно вникнуть в грамматику, да? Некоторые люди видят текст таким образом. Есть даже такая фраза: смотрю в книгу, ничего не вижу. Открыли, и вот приблизительно вот это то, что человек видит. Такая масса букв, слов каких-то, оно все как-то вот так вот идет. И он там читает, он не сильно, ну тут какой-то раз отрывочек ему раз понравился, он ух, слово от Бога мне. Бог, видишь, проговорил со мной. А в основном Библия вот такое сплошное месиво непонятное. Оно вот как бы там вот куча сложных фраз, каких-то слов, ничего понять не могу. Для того, это мы обзор плохо сделали еще. Для того, чтобы правильно толковать, нам нужно толковать грамматику. Между словами есть взаимосвязь. Нам нужно увидеть, что вся эта масса, она, оказывается, делится на какие-то блоки, то ли слова, то ли части там, ну, какие-то предложения. Эти блоки между собой взаимосвязаны. То есть нам нужно поработать с текстом так, чтобы он для нас превратился не в месиво какое-то непонятное, а чтобы он превратился в какие-то логические части, которые между собой как-то связаны. И тогда, когда мы это практикуем больше и больше, когда мы видим, какие слова стоят, как они с собой взаимосвязаны, когда мы замечаем слово «и так», да, то есть мы понимаем, ух, тут это же так, это значит, нужно еще связать с каким-то там еще блоком, который выше. И главное, чтобы там не было «и так». То есть, когда мы это тренируемся, это сразу не видно, друзья. Если кто-то думает, ух, я какой-то ненормальный, я не вижу, вы как раз нормальный. Как раз это нелегко увидеть. Тем более, если мы изучаем синодальный перевод, да даже не синодальный, довольно насыщенный текст. Там нет такого: родилась одна бабочка как-то осенним вечером, и потом она там росла, и потом она выросла, и потом она полетела на поле, а это поле было зелененькое, там светило солнышко. И там обычно эта вся история сжата в четыре слова. Жух, и таких слов очень много. И это действительно сложно. И для того, чтобы правильно понимать текст, чтобы видеть его так, нам нужно тренироваться. И чем больше мы тренируемся, и эта тренировка происходит, когда мы работаем с Писанием, и когда мы пишем, когда мы сами формулируем мысли, мы берем, у нас в голове иногда такая же ситуация, да? Вот у нас голова, а у нас там просто много разных слов есть. Разных мыслей, идей. И мы в принципе, понимаем, что сейчас нужно что-то сказать, мы раз, и... И мы не можем вспомнить то слово, ну вот же оно вот где-то на языке крутится, и мы не можем это сделать. Суть в том, что когда мы не формулируем, мы не пишем, мы не разговариваем, мы не наставляем, мы не работаем, у нас многие слова, они в пассивном ну, использование. Мы их понимаем, когда слышим, но наш словарный запас вот маленький, у некоторых еще меньше. Ну ты это там, ну ты, короче, понял, там вот там, за поворотом. Некоторые люди так объясняют, как туда проехать. Ну там вот так вот, там это самое, там вот завернешь, вот там увидишь, там переспросишь. 5 метров проехал, другого спрашиваешь. Ты знал, что туда нужно ехать. 5 метров нужно спрашивать. То есть у человека не хватает словарного запаса, чтобы логически выложить. Когда мы разговариваем, когда мы изучаем Писание, когда мы книги изучаем, и когда мы должны в книге выделить какие-то мысли, мы напрягаем свой разум, у нас словарный запас растет, мы больше слов уже быстро можем говорить. Как бы нам не нужно останавливаться, чтобы его откопать оттуда, достать. И бывает, не можешь достать. И мы начинаем более структурно, ну, видеть текст после этого. Мы уже открываем и не массу видим, а мы присмотрелись, почитали. Плюс, друзья мои, у нас есть пометки на полях. Я мечтаю, я буквально несколько дней назад переживал за это очень-очень сильно. Я переживаю, у нас нет хорошей Библии, которая были бы с полями, где можно заниматься. Это просто мое сердце разбивает. Все Библии, которые издаю, я не знаю, я хочу пойти по разным миссиям. В Америке мы говорили, и что-то у нас там не получилось. Там смешная история вышла. Нужно издать Библии, чтобы были хорошие поля, на которых вы можете сделать пометки. Параллельный текст записать или какую-то пометку увидеть, чтобы вы потом открыли, и текст вам уже кричал. Он уже вас учил, уже он был разбит на какие-то блоки. Вам не нужно опять летать над городом 15 минут, чтобы что-то увидеть. Вы уже вспомнили, как вы летали. Я недавно слышал проповедь Джона МакАртура, и он говорит там, я пишу комментарии и так далее, и говорит такие интересные вещи. Вот я сейчас пишу комментарии на Евангелие от Иоанна, вот мне приходится все заново как-то делать. И он потом объясняет, и я понимаю, что он проповедовал на все, ну, на какие-то новозаветные книги библейские. И он просто свои проповеди, свою работу, он просто переосмысливал ее и в виде комментарий записывал. Он не садился, там когда-то проповедовал, кто его знает, что оно там было, и сейчас с нуля буду все исследовать. Он бы тогда никогда не написал. Он старенький, скоро умереть может. А вот Иоанна ему пришлось заново, потому что он проповедовал в самом начале и не очень хорошо, как понимает, проповедовал. То есть мы открываем текст, мы работали, у нас приученный разум, мы его тренируем из года в год. Я сегодня пою лучше, чем я пел 15 лет назад, когда пришел в церковь. Я так думаю. Ну, мне как минимум понятнее, как петь уже что-то там. Я не учился никогда, ну, как-то я натренировался. Точно так же, смотря в Писание, когда кто-то читает, я открываю, я поленился, вот сегодня Саша 100 какой-то там псалом читал, поленился я открыть. А так бы он для меня ожил, я бы в следующий раз открыл, он бы яснее мне был. То есть это то, что мы должны делать. И мы сделаем сейчас перерывчик 15-минутный, и после этого мы будем разбирать текст, мы будем эти блоки обнаруживать.